Рабанит Хава, доброе утро. Мы
Доброе утро.
начинаем нашу недельную главу Лех-Леха. И вопрос, который я хотела бы начать, поскольку у нас в Галит есть такой новый цикл хасидские рассказы. На этой неделе в Йом Рви был Йорцайт Раби Калман Клонимус Шапир. Кен, Раби все время путают Мипиас. Да, необыкновенный раби.
Конечно.
Это немножко, да, связано с нашей недельной главой, мы поэтому об этом потом поговорим. Да, я бы хотела, если вы могли бы сказать о нем несколько слов, и что мы можем учить об этом великом.
Он был человек, очень умный человек, очень с большим сердцем. Он был один из первых людей, которых в наше время, хотя это вещь, которая очень древняя в иудаизме, начал заниматься о важности воображения. И важности то, что называется сейчас, мне кажется, ну, не совсем, но примерно, позитивное мышление или демьон мудрах, это как брать и заниматься воображением. Значит, он был очень, его взгляд был как будто то, что в наше время считается очень модерным. Занимался очень много молодежи. И это было еще до того, как началась катастрофа. А когда началась катастрофа, он оказался в Варшаве. Он был один, теоретически почти последний ребе, который находился в варшавском гетто. Продолжал вести себя точно так же, как он вел себя до этого. К нему в то место, где у него был его, не знаю, бет-мидраш, двор, я не знаю, как это назвать. Приходили евреи, сидели. Он точно, и это то, что говорят особо, что он продолжал говорить точно так же, как это было до катастрофы. Он не говорил и не слишком зацикливался на катастрофу. И это давало очень много сил людям, которые там были. В последний он умер, конечно, он оказался в ИКАЗ. Он был в 43-м году, как я помню, Леона Фахат. Он уже, его репортировали из Варшавы в Освенциме. Там он был, по-моему, это я не помню, Треблинка или Освенцим. Он в одним из них был. Его там истребили, Леона Фахат. И один из последних суккот, который он был в Варшаве, это было уже во время катастрофы, у него был сын, который он считал, что его сын еще даже выше, чем он. И он понимал, что должно быть сын будет после него. У него также были неописуемые отношения с сыном, с женой. Если считать, что даже жена была часть того, кто писал его работу. И также его невестка. Они были все очень неописуемы в хорошие отношения. И его жена, невестка и сын погибают перед Симхат Тора. И он в какой-то мере, конечно, в очень тяжелом психологическом состоянии. И все ждут перед Симхат Тора, он выйдет или не выйдет. Он будет с ним танцевать или нет. И он выходит, и те, кто остались живы, рассказывают, что он так танцевал, как он не танцевал никогда. И он, это тоже такая неописуемая вера, он свои работы, которые он написал во время катастрофы, он их взял, его мысли, его переживания, то, что он понял в этот момент, он писал, что такого никогда не было еще в еврейском народе. И он знал явную историю. И он это написал. Он это взял, спрятал в каких-то сосудах и написал перед этим такое обращение. Дорогой, наидыш, дорогой там тот такой ты, дорогой человек, который ты возьмешь и откроешь эти, и найдешь это, пожалуйста, передай это тому-то и тому-то, который находится в Израиле. Я там тебе говорю тебе большую благодарность за это. Значит, у него была неописуемая вера, что кто-то потом придет, кто-то это найдет, хотя немцы, как вы знаете, убеждали евреев, что больше никого не будет. Это казалось, что все закончилось совершенно. И он также писал сам об этом, что он был такой, он пишет о себе, конечно, как нормальный еврей, жил в нормальных условиях, и вот пережил такую ужасную вещь, которую никто в еврейском, никогда в еврейском такого не переживал. И он же это достиг. Он говорит, мне жалко, что то, что я смог достичь в эти ужасные периоды, чтобы следующее поколение начало с нуля. Пожалуйста, хотя бы, чтобы то, что я пережил и понял, чтобы это для вас был как трамплин, чтобы это была еще какая-то новая ступенька, чтобы это не было зря, и чтобы вы следующее поколение начали с этой точки.
Разве можно начать?
Очень много. Он также он написал также несколько работ до катастроф. И во время катастроф, как я вам говорю. И он также писал об этом, он очень переживал. Это была также одна из его вещей, которых он обращался, конечно, к молодежи. Это что он говорил, что, я скажу, как хасиды говорят, как он писал, что парень, когда ему становится 13 лет, ему покупают обычно новую одежду на бар-мицву. И особенно он покупает шляпу. Или там фуражку, или что-то там тогда покупает. И он говорит, что никогда не видел, что парень с той же самой фуражкой, которой он был на бар-мицве, он был бы также в день своей свадьбы. Свадьба все-таки покупает что-то новое. И он имел в виду не просто так именно голову. И он говорит, что почему-то люди, как они воспринимают Тору, как они относятся к вере Всевышнего, то, что мы объяснили там, до 13 лет, они как будто с тем же самым ощущением и верой продолжают катить всю свою жизнь. А голова – это же понятие веры. Говорит, это неправильно. Человек должен это все развивать. Как мы становимся взрослее, наш взгляд на Тору должен быть как взрослый, взгляд взрослого человека.
Если перевести это на нашу ситуацию, что так как человек, когда начал приближаться к Торе, как он это воспринимал, да, если прошло там 5 лет или 10 лет, да, то он должен менять уже как-то свое отношение. Понятно, что оно должно быть более зрелое. Но с другой стороны, как человек может начать с той точки, где он закончил? Ведь человек, перенесший такие страдания, он явно находится на очень высоком духовном уровне. Как может другой человек, который не перенес такие страдания, начать с этой точки?
Я не знаю, я только передаю, что он писал, понимаете? Но он хочет сказать, что хотя бы вы могли на уровне веры это понять. И также его переживания, он передает свои переживания.
Хувата Тальмидим, это он написал до катастрофы.
Да, до
Да?
катастрофы.
А что он написал во время катастрофы?
Он, это, извините, это называется Иш. Извините, я должна, у меня это даже есть, я должна посмотреть. Из-за того, что я сейчас не помню имя, я не вижу, что он у меня здесь. Мы просто, как вы знаете, мы переехали и все переставили, и я сейчас не вижу, где она у меня, эта книга. Она у меня есть с предисловиями совсем.
Но в самом деле, если подумать на секунду, даже сложно себе представить все хасидские дворы, да, и рэбы, которые всегда, даже раби Кальман Клонимус, да, которому сказал, он всегда служение в радости, он танцевал с детьми каждый вечер субботы, да, собирал вокруг себя детей и танцевал с ними. И вдруг вот это вот ощущение радости и такое учение радости, да, сталкивается с такой жестокостью, как человек может это подняться с этим на более высокий уровень, а не сломаться.
Говорит о нем, что он говорил, там был один случай, когда его взяли и немцы словили, и его ужасно били. И он вообще не плакал, вообще даже не стонал ничего. Его спросили, как это произошло? Он сказал, здесь, в этом мире я не кричу. Но когда я дойду до того мира, там я буду очень сильно кричать. И вот то, что я им говорю, он сохранил то, что описывают. Меня там не было, понимаете? Но то, что описывают те хасиды, которые остались, что он вел себя вот просто абсолютно, как это было до этого. С такой же радостью, как рассказываю про эту симхат Тора, которую они, те, кто там остались живы, они просто об этом пишут, как что-то неописуемое.
Почти не осталось живых евреев из этого местечка. Очень мало кто.
Да.
Очень мало кто выжил.
Но он потом переехал, он оказался потом в Варшавском гетто, оттуда кто-то остался.
А.
Это уже
Это...
записывали и... Так это это величайшие люди, которые это все пережили и, видите, как-то смогли сохранить свою веру, хотя она уже тогда, я имею в виду тогда, это имеется в виду во время до катастрофы, она уже была в очень непростом состоянии. Вера и вера Всевышнего была уже не очень просто и было уже совсем не так модно. Извините, что я так отношусь к вере Всевышнего с таким, не очень, понимаете, как это, с таким в таком отношении.
Что мы можем чуть-чуть на кончике ножа в память о нем или продолжение его заслуг взять для себя как какой-то урок жизненный?
Вот, понимаете, то, что я рассмотрела, это одна вещь, это о том, что мы, и может быть, как раз для людей, которые сделали чува в зрелом возрасте, это немножко менее актуально. Для людей, которые родились в религии, это намного более актуально. Это вот это понятие расти и воспринимать все в зрелой форме. И чем мы более зрелые, тем мы... Значит, тяжки – это то, что делает человек естественно. Точно так же, как когда мы едим, наша еда, она, конечно, переваривается и становится часть любой клетки нашего организма. Это же каждая клетка это переваривает по-другому. Это принимает из этого организма, из этой еды что-то другое. То же самое, когда у нас в плане веры, когда мы растем, она должна также каждый раз немножко меняться, немножко возвышаться, немножко быть более зрелой и на базе того, что мы понимаем, и на базе эмоций и всяких вещей, которых мы переживаем в нашей жизни. И развиваться. И вот это тоже вещь, которую он говорил не очень много, что надо тоже веру развивать. И, конечно, также можно заниматься то, что называется Дневной Мудрах. И также Маймонид об этом пишет. Маймонид пишет о том, что вот перед сном это очень особое время, потому что когда мы спим, потом это же у нас повторяется все время в нашем, понимаете, как это, как всегда говорится, там что-то подумать перед сном или там учить перед сном, когда мы занимаемся для экзамена. Так вот представить себе что-то очень особая связь с Всевышним. Там, я говорю, как теория, там, дарование Торы, или какая-то любовь Всевышнего к нам, или что-то, и с этим засыпать. Что-то очень позитивное. Сейчас, когда Всевышний окутывает нас своей любовью. Я не знаю, это каждый должен понимать, это очень индивидуально, я тут, мне сложно сказать, что кому как, но это каждый должен себе понять, что для него это будет более правильно.
Рабанит Хава в нашей день главе думала, что попросить вас отнестись к Брит Бейн Аптарим и то, что дальше написано, в большая тьма упала на Авраама Вину, что это четыре изгнания. Да? Но, может быть, есть какие-то вещи другие, которые бы вы хотели отметить, которые нам важно в нашей день главе выучить.
Тут не то, что не отчаиваться, не падать духом, конечно. Даниэль Руфуаш Лемале Даниэль Бен Валер. Значит, я тогда только открываю. У нас, конечно, Брит Бен Аптарим считается одна из очень особых вещей. Первым делом, может быть, я рассмотрю, для чего вообще надо делать такую вещь. Не что я так говорю, для чего надо делать. Значит, почему недостаточно обещания Всевышнего? Почему надо также делать какой-то союз? Значит, у нас есть понятие обещания, клятвы и союза. И кроме союза, это тоже, называется союз же между Бен Аптарим, это также какая-то физическая вещь. Это называется у нас масса земли, символический какой-то поступок. Это рассматривает Маймонид, когда он это объясняет. Значит, Авраам там берет каких-то животных он режет, каких-то он, птиц он оставляет, он проходит и проходит столб огня с дымом. Какая-то, зачем это? Это символика, конечно, союза между Всевышним и Авраамом. И для чего это надо? Может быть, сначала я пишу что-то, буду описывать, что такое союз. На иврите союз мы не заключаем, а на иврите мы отрубаем. Называется лихот брит. А крита, как вы знаете, это взять и отрубить. Значит, первое дело, почему это так называется? Потому что в древнее время, когда делали союз, даже не в древнее, а также в наше время, все значит, что мы с вами становимся одним органом. Мы становимся вместе. Для этого то, что делали, брали животное, делили его на части. И каждый из нас проходил между этими частями. И этим мы в какой-то мере объединяли себя как один орган. А с другой стороны, если это было также символикой и чего-то противоположного, что если кто-то из тех, кто заключает союз, будет неверен союзу, это как-то тоже с ним происходит. Кто-то, понимаете, как это? Он будет отрублен. Так это только на простом уровне, понимаете, что это такое союз и почему оно в такой форме. А вопрос, почему вообще надо было делать такую вещь, так у нас рассматривается, что прочество, это у нас есть в иудаизме понятие трех пластов. У нас есть мысли, разговор и поступки. Мы говорили об этом очень много. Мысли – это очень важная вещь. Это то, что в какой-то мере, если я не думаю, я же не могу ничего делать. Но мысль у нее есть одна очень большая слабость. Она не воплотила, еще ее не воплотили. И так как ее еще не воплотили, она может в любой момент меняться. Она очень нестабильная. Мысль – это теория. Кто-то должен это взять и воплотить. Я подумала, потом пошла спать, передумала. Мысль – это еще не вещь, которая она дошла до нашего физического мира. Прочество, оно рассматривается на уровне мысли. Это мысль и разговор. Это еще не воплощение. Когда, и тут у нас сложные законы прочества, а когда прочество дано нам через пророка, оно не может меняться. Потому что если оно изменится, мы не будем знать, это пророк, он истинный пророк или он же пророк. Потому что я каждый раз могу сказать, о, вы мне сказали прочество, очень хорошее. А сейчас оно не сбылось. И у вас есть очень хорошее оправдание. Потому что я себя вела, что-то там неправильно мыслила или делала. И поэтому это не сбылось. Или наоборот, если это было плохое пророчество, можно сказать, что я стала хорошей, и поэтому это не сбылось. Я тогда никогда не смогу вас проверить, вы лжепророк или настоящий пророк. Или истинный пророк. Поэтому у нас есть правило, что хорошие вещи не меняются, если они сказаны через пророка. А нехорошие вещи меняются, потому что вся цель нехороших пророчеств только для того, чтобы человек исправился. И не чтобы эта вещь именно воплотилась, хасвахалила, до человека. И поэтому мы проверяем пророка на базе того, что он говорит нам хорошее пророчество. Но если это пророчество говорится самому человеку, тогда нет надобности, что пророчество всегда сбылось. Он уже знает, что это пророчество. Поэтому хорошее пророчество, которое говорится самому человеку, оно зависит абсолютно от духовного уровня самого человека. И оно может сбыться, значит, Всевышний говорит это человеку на этом уровне, которым он сейчас. И если он становится, меняет себя на плюс или на минус, то же самое происходит с пророчеством. Оно может, понимаете, как это, исчезнуть. И мы это видим также в книге Берешит, в некоторых ситуациях. Поэтому, когда Всевышний обещает Авраам, Израиль, о чем говорится здесь? Тут же говорится о том, что эта земля будет дана нам. Вы помните, о чем все? Бритвен Аптарим, о чем он? И потомство Авраама, оно будет избранный народ, и оно получит Израиль. Это союз между Всевышним и Авраамом. Не между Авраамом и Всевышним, а между Авраамом и всем его потомством и Всевышним. Конечно, не всем, а какую-то часть из... Та часть потомства Авраама, которая будет согласна, а также мучиться. Потому что говорится, что твои потомки будут 400 лет в муках. Так кто согласится пойти в эти муки, он получит также быть истинным потомством Авраама и получить Израиль. А кто на это не согласится, он тогда освобождается от этого. Поэтому тут потом будет Ишмаэль, будет Исав, который у них будет этот выбор. Пойти в это или не пойти. И я возьму, что этим? Так вот, и был тут вопрос, Всевышний сказал Аврааму, ты достиг величайшей любви, духовной, и сейчас вопрос, что ты хочешь, чтобы было с твоими детьми? Чтобы они навсегда, был у них вот эта возможность, чтобы ни было, они как-то достигали и оставались на этом духовном уровне, но мы люди, и понятно, что будут падения, чтобы они за счет этого, то, что называется, и плюбы гейном, они будут в аду, или чтобы они все время мучились и страдали. Это как можно рассмотреть. Так, в Торе написано, верно. Тут у меня спрашивается, потом я рассмотрю, Елена, да, у Шмеля было намного меньше выбора, у Исава намного больше. Вы совершенно правы, Елена. И тогда Авраам, он, конечно, то, что избрано, сейчас не вхожу в весь диалог между Авраамом и Всевышним, избрано то, что мы будем в муках. То, что значит, это выбран изгнание. Поэтому тут и описывается, вот это то, что падает на Авраама, все четыре изгнания. Где-то разница между еврейским народом и другими народами, что если можно символически рассмотреть, что у каждого народа есть чаша. И эта чаша, она имеет грани, она имеет красную линию и черную линию. Так хотя бы в Израиле есть у Кинерет. Если вы слышали о таком понятии. Это насколько у нас, какой там уровень воды. И когда еврейский народ, их неправильные поступки доходят до красной линии, нам Всевышний сразу берет и нас дает нам муки, вот выливает эти, понимаете, за счет мук эти все наши неправильные поступки, и наша чаша снова опустошена, и мы снова ее желательно не будем заполнять, но здесь хотя бы выбор заполнять. Если доходят до черной линии, тогда все, этот народ исчезает. Еврейский народ за счет мук, понимаете, как поэтому мы так мучаемся и так страдаем достаточно много, потому что Всевышний никак нам не дает дойти до черной линии. И как мы только приближаемся к этой красной линии, мы уже, понимаете, как получаем. А другие народы, наоборот, им дается дойти до черной линии. Понимаете, как это? И потом происходит с ними то, что происходит. Вот, так это о чем он... И какой момент, когда Всевышний берет и делает с Авраамом это физическое, значит, когда это особость символического поступка, которая связана с пророчеством, когда есть какая-то символическая вещь, значит, берутся животные, они как-то делятся, делают союз. Это значит, пророчество, которое было на уровне мысли и разговора, воплощается. И тогда, что бы мы делали, как бы мы себя ни вели, этот договор, этот союз, он будет для еврейского народа вечный. И даже если мы 2000 лет будем в изгнании, мы, конечно, возвратимся на эту землю. И не зависит от того, как мы будем себя вести, хорошо или плохо, так нас Всевышний возьмет и приведет через это ужасное очищение огня катастрофы. Но нам не даст отойти. Даже если мы захотим убежать, у нас нет выхода. И это то, что решается в этой недельной главе, вот в этом договоре. Я не вошла в сам договор, вы замечаете, я только говорила, что, какая его символика и как. И вот точно, Елена, большое спасибо, что вы это подчеркнули. Рассматривается, что когда Исав, когда Яков возвращается от Лавана в Израиль, Исав уходит. И одна из вещей, из-за чего Исав уходит, это подчеркивается, что он уходит. Он говорит, не хочу не оплачивать эти 400 лет в Египте, тогда еще неизвестно, в Египте или где-то. А понимаете, как это? Не хочу ни то, ни другое. Не ухожу из Израиля.
Вот.
Я тут говорила, что такое стервятник. Стервятник, нажимать, это птица. Тут мне кто-то написал, что такое стервятник. Я думаю, что это имеется в виду айт. Извините, мой русский очень ограничен. Я уехала в 10,5 лет, ботаникой и зоологией вообще не занималась. Не успела вообще. Поэтому у меня название растений и животных в какой-то мере очень не на русском языке, хотя бы в таком тяжелом положении. Так если это имеется в виду айт, это хищная птица, которая хочет взять и съесть эту падаль, эти куски, это по устному преданию Давид, которого берет Авраам и его отталкивает, как будто бы отсылает. И это понятие того, это говорится в 11 главе, по-моему, в книге царей, первой книге царей, извиняюсь, это 10 или 11 глава, когда Давид, я объясняю, почему это птица. У нас есть животные, и есть у нас птица. Птица у нас рассматривает, и, как вы знаете, законы в Торе у нас написаны все кошерные животные, а не кошерные, только там упоминается немножко. Потому что у нас мало кошерных животных, и все остальные не кошерные, кроме 10 кошерных животных. А птицы точно наоборот. Все птицы кошерные, кроме тех, которые упоминаются в Торе. Потому что есть достаточно мало некошерных птиц. Но мы сейчас никого из них не едим, потому что мы не там есть у нас, они там перемешались и перелетают, мы только едим те птицы, которых у нас есть к ним предание. Но глобально, если мы говорим в корнях, у нас птицы почти все кошерные. Это только я не хочу, чтобы за счет этого кто-то ел птицы без того, что он спрашивает раввина, можно ли их есть или нет. Я только говорю на уровне символики. И птицы нам рассматривают, скажу, такое духовное, у них крылышки, они на небесах. Это понятно, как это вот это понятие духовности и возвышенности. И поэтому у нас птицы Танахи обычно это символика чего-то духовного и, я могу сказать, всегда хорошего, но почти всегда хорошего. А так как тут есть хищная птица, так надо какой-то праведник, который хищный. А хищный праведник это у нас Давид. И в 11 главе, если хотите, я могу сейчас принести, просто я извините, что это мне мешает. Но так как я вам сказала и не сказала точно, какая глава, мне это очень мешает. Я извиняюсь, это моя какая-то такая проблема. Я сейчас не помню, какой это точно главе. А там описано, значит, царь Давид знает пророчество. Извините, это 11 глава. И это говорится, книга царей, 1, 11 глава, 14 пасук. И там говорится, что Давид, когда он брал и воевал с Эдомом, Эдом это название Исава, когда он захотел вот это все красное, эту красную чечевицу, тогда Давид хотел взять и уничтожить весь Эдом. И он кого-то хотел быть, то, что мне тут написала Рахель, в какой-то мере уже, чтобы его сын хотя бы был уже на уровне Машиах. Потому что мы знаем, что Машиах называется у нас Бен Давид. Поэтому кто может быть Машиах, это сын Давида. Это первый, это Шлюмо. И там у нас описывается, как Давид это пробовал сделать, но ему не дали. Понимаете, как это? Ему поэтому еще не пришло время. Поэтому Авраам его, понимаете, как это? Говорит ему отлетать. Это некая сила, пытающая мешать исполнению предачи. Но я просто говорю, что есть каждой вещи есть очень много мнений. Это то мнение, которое приводит вообще.
В четырех видах четырех изгнаниях, которые символизируют темнота, есть четыре, но нет изгнания Ишмаэля, да, которым мы страдаем сейчас. Как это объяснить?
У нас в предыдущей неделе родился Ишмаэль, Это вещь, которая то, что вы сейчас говорите, спрашивает Ибн Эзра. Ибн Эзра это спрашивает, вернее, он относится к этому в комментарии книги Даниэль. В книге Даниэль там описывается о том, как Даниэль видит пророчество, как из моря выходят четыре животные, совершенно не похожие одна на другую. С четырех сторон мира, вот это понятие вот этих четырех царств, которые будут царить над всем миром и над еврейским народом. И там есть у нас, эти, они как будто разные совершенно животные, это лев там с крыльями, это медведь, это не тигр, а там, не знаю, пантера, что-то вроде тигра. И потом страшное-страшное животное, которое там, у него ужасные клыки, и оно, кроме того, что оно ест, все, что остается, оно еще берет и топтает. Потому что животные, как вы знаете, они едят только, когда им надо. Они не просто берут и разрушают вещи. Это вот последнее народ, оно вот имеет такую негативную сторону. И там вопрос, кто эти четыре царства? У нас есть предание, что мы будем под властью четырех царств. И Ибн Эзра рассматривает, что первое – это Вавилон, как все сейчас знают, второе – Персия, третье – Греция. И по Ибн Эзра Греция и Рим – это одно царство. Потому что у Рима нет своей культуры. Это все западная культура. И тогда четвертое – это арабы, это Ишмаэль. Говорит ему Рамбан, Раби Моше бен Ахман, который жил намного позже. Ибн Эзра, ты слишком испугался арабов. Это правда. Они будут иметь силу против еврейского народа, но их нельзя назвать царством. А тут говорится о четырех царствах. Арабы, Ишмаэль, когда они будут, придет их время в этом мире, поэтому Ишмаэль, он единственный из всех четырех царств, который называется, у него есть две особенности. Он первым делом, у него есть йод в начале, который символизирует будущее. Значит, мы знаем, что он для самого дальнего будущего, которое, слава Богу, мы его уже достигли. Видите, мы уже увидим арабов, как они, по этой мере, доминантны во всем мире. И также в нем есть имя Всевышнего, у которого нет ни у кого из других царств. Но он, как говорится в предыдущей недельной главе, пере Адам, он дикарь. И поэтому, когда мы говорим о четырех царствах, так считает Рамбан, Раби Моше бен Ахман, его невозможно назвать царством. Его можно назвать, он будет нам делать неприятности. Мы знаем, что он будет нам делать очень тяжелые неприятности перед приходом Машеха. Но не входят по Рамбану в систему четырех царств. Если видите, Рамбан об этом пишет в 14 веке. Это спор между 13 и 14 веком. Понятно, Ибн Эзра не может ответить, потому что он уже не жив. Это вот на базе того, что написано, они, на базе прочеств того, что написано в книге Даниэля и в других местах, они как бы рассуждают, как и что это будет. Поэтому, как вы видите, то, что говорится в предыдущей в нашей недельной главе, когда мы же сейчас в Паршат Лех Леха, также в нашей недельной главе рождается Ишмаэль, и в нашей недельной главе, значит, когда предыдущий нас говорится, «Ядоба кольбе, яд кольбо». Его рука будет во всем, и рука всех будет в нем. Значит, нормальная война, есть поле битвы, и там воюют. А с ними нет. Они воюют на всех территориях, и все воюют внутри них. Нет конкретной поле битвы. Это теоризм. И он дикарь, он себя ведет как дикарь. Скажем, персы, они царство. И они ведут себя как царство. У них есть поданные. И у них будут всякие ответвления поданные, которые будут исполнять их нежелание. Поэтому у нас есть большая разница между... И мы идем... Я иду по стопам немножко более Рамбана, как вы замечаете, я немножко на его стороне. Но если... Ну, я просто говорю, как на базе того, что у нас написано, мы можем уже определять и предвидеть, что будет. Не то, что это не пророчество, это просто Всевышний нам написал уже заранее, как будет проходить вся история. Насколько она будет происходить болезненно и длительно, это наш выбор. Поэтому у людей есть выбор. Но есть уже канва. Это как каждый из нас родился каким-то особым характером. И наш характер, он дан нам. Я не могу изменить мой характер. Но как я буду проявлять мой характер, это мой выбор. Но мой характер мне дан. Если я, скажем, не могу быть Майя Плисецкая, я не могу быть Майя Плисецкая. Это не мой выбор. Вы знаете, это была какая-то такая очень известная балерина. А есть другие вещи, которых да, в моем выборе. А есть вещи, которые не в моем выборе.
Я сейчас не очень улавливаю связь между четырьмя царствами и характером, который мы получили.
Вот это, я просто объяснила о том, что эти четыре царства, они уже запрограммированы. Значит, я объясняю, что я пробовала сказать. Значит, нам кажется, что если четыре царства уже были сказаны Аврааму, или даже еще были до этого, запрограммированы, тогда как разница, как я себя буду вести? Все равно это будет все эти ужасы. Поэтому говорю, да, есть программа, но насколько и как она будет проявляться, это наш выбор. Это понятно, что я пробовала рассмотреть.
Наша недельная глава – это в какой-то мере как замкнутый, в смысле не замкнутый круг, но какая-то целостная система, да? То есть вначале Авраам идет в эту землю, и Всевышний не говорит ему, куда идти, и конец, есть четыре царства, и последнее царство будет очень притеснять евреев. То есть есть как бы целая уже программа будущего.
Аврааму говорится уже все, что будет с его потомками. Это может завершиться было уже в Египте, потому что говорится, что он будет 400 лет. Вы замечаете, что 400 – это такая интересная цифра, которая 4 помножить на 100. 4 – какая-то полноценность. Извините, у меня некоторые вопросы. Почему именно изгнание – это главное наказание еврейского народа? Это потому что изгнание у нас считается очень тяжелой вещь, которая в какой-то мере перевешивает уничтожение или как будто равно на каком-то уровне. И поэтому это уже решение Всевышнего, почему он так сделал. Если вы помните, также Адам и также Каин были точно так же наказаны. Каин, Адам тоже был наказан тем, что был изгнан из рая. И Каин был наказан тем, что будет скитаться. И это понятие человека, мы взяты из земли, и тут мы в какой-то мере оторваны от того места, где... Это уже целое объяснение, почему именно... Я только на миг говорю немножко о том, почему это именно было в такой форме.
Интересно, что Виленский Гаон и тоже много рэбби хасидских, они добровольно уходили в изгнание, да?
Это называется галют, также ращи по преданию у нас очень много. Я просто хочу сказать, что это очень древнее такое понятие, делать галют.
То есть человек сознательно уходит в изгнание для того, чтобы искупить свои грехи, или есть какая-то другая духовная цель?
Есть в этом очень много целей, потому что это также человек, у него очень расширяется его кругозор, потому что мы этим видим совершенно разные вещи и разные стили жизни. Это также приводит человека уметь справляться с собой, не завися от общества. У нас общество – это наши костыля. Они нас знают, они к нам как-то относятся. Это приводит человека понять свои силы личные, как ты живешь, понимаете, без того, что кто-то тебя знает. И скромности. Ты понимаешь, кто ты и твои грани. Потому что когда мы в обществе, мы не знаем свои грани.
Разве общество нам не показывает постоянно наши грани?
Совсем, потому что они пользуются нашими предыдущими поступками, пользуются нашими, понимаете, они дают нам какой-то...
Интерес какой-то есть.
Да. И также, когда вы идете в банк, вам дают какой-то...
Кредит.
Кредит, да. На базе чего-то прошлого, на базе ваших родственников, на базе ваших родителей. А тут я оказываюсь я сама в этот момент со всем обществом. Без прошедшего и без будущего. И это не так просто. Это
да.
Буду жить без кредита.
Очень многие сейчас в наше время живут в таком состоянии без кредита, к сожалению.
Это мне, нет, мы живем не без кредита. Мы живем тем, что мы все время забираем будущее.
В каком плане?
Понимаете, как это? Мы не живем на базе только прошлого, а мы все время, и не только на что мы зарабатываем настоящим, а мы все время берем взайм будущее. Но это уже это целая очень тяжелая тема. Только
это
меня
как
спросили
Рабби
вечером.
Нахман Ибреслав говорил, что занимать радость из будущего, в это вы имеете в виду?
Но есть радость, и тогда мы в какой-то мере обогащаем это время, а мы в какой-то мере это тратим. Я могу взять будущее для того, чтобы сейчас обогащать мое настоящее. И тогда мое настоящее потом дает мне плоды на будущее заново. А я могу взять просто это съесть. И у меня тогда нет будущего. И ничего дать будущему.
Что вы сейчас имеете в виду? Что
значит
значит съесть?
Извините, только хочу ответить. Авраам Авину делать... Да, поэтому это рассматривается в форму. Ишмаэль называется... Перек Адам. Дикий человек. Я только это рассматривает в форму. Перек Адам. Считается, что за счет того, что он был сын Хагар, он называется дикар. За счет того, что он был сын Авраам, он называется человек. У меня называется дикар, он называется дикий человек. У него есть часть человека и часть дикаря. И мы это видим, мне кажется, сейчас у арабов. Вот это понятие в какой-то мере проявления какой-то человечности в некоторых ситуациях. И, конечно, вера Всевышнему. Но это все в какой-то мере в очень дикой форме.
Мы на нашей недельной главе сталкиваемся с пленниками.
Извините, только я хотела только ответить. А как четыре раза составляют семенем с четырьмя стихиями? Конечно, они составляются с четырьмя стихиями, они составляются с четырьмя буквами имени Всевышнего, но это уже вот у нас целая вещь, что параллельно чего. Это также параллельно четырем ножкам колесницы Всевышнего и четырем нашим праотцам, что это Авраам, Ицхак, Яков и Давид. Они как будто все у нас параллельно. Не грани, а границы. Спасибо, Татьяна, большое спасибо. Меня надо все время исправлять, мой русский отвратительный. Большое спасибо. Что не показывает нам грани, но оно нас ограничивает, поджимая порой наши грани. Конечно, Мирам, они и поджимают наши грани, и дают нам кредит. Они дают, делают и то, и другое. Теперь, когда я нахожусь в изгнании, с одной стороны, я могу решать мои грани, потому что я никому... Поэтому маскарад – это вещь, которую люди очень любили. Потому что когда я замаскирована, я могу себя вести, как я хочу. Не оплачивать потом за это никакие... Понимаете, никак не расплачиваться этим. Так, с одной стороны, это да, понятие того, что я могу проявить себя, как я хочу, когда я в изгнании. С другой стороны, в общество да, ставить мне также грани, когда также я нахожусь в изгнании. Но это у нас целая тема, какая цель и что изгнание. Ита, пожалуйста, если у вас что-то вы хотите меня еще спросить.
Да, мы не можем отнестись к теме заложников, которая в нашей неделе. Это немножко не по хронологии, но Авраам Авину, он идет спасать заложников, да, пленных. И у нас сейчас, возможно, нет физической возможности это сделать, но что мы можем учить из его поступков?
Делает Авраам первым делом, это он в какой-то мере не... Первым, для этого надо быть человеком без никакого отчаяния. Это у нас рассматривает Фрицадик. У него там есть такая, в этом мире такая маленькая вещь, может быть, я говорила уже об этом, что когда Авраам, у него есть то, что говорится в тексте, открытым текстом, у него есть 318 домочадцев, с которыми он выходит на войну, четырьмя царями, которые до этого описываются, как они взяли и разрушили, захватили громадные территории и каких-то великанов. И Авраам, у него нет вот этого понятия отчаяния. Значит, мы должны всегда, и это особость, которую мы получили от Авраама, что у нас не должно быть никогда и ни в коем случае отчаяния. И я не знаю, ли вы любите такие вещи, это у нас такой фокус, что, значит, Авраам, как вы помните, пошел воевать с 318 парнями, если не что это был только сам Элиэзер, который в Гематрия, тоже 318. Но хотя бы эта цифра у нас тут фигурирует, что это было 318 домочадцев, когда Авраам пошел с ними воевать. А слово отчаяние на иврите – это еуш. Видите? Если я делаю гематрию слово еуш, отчаяние, это юд – это 10, алиф – это 1, вав – это 6, шин – это 300. Если это делаю все вместе, у меня получается 317. Значит, у Авраама было на один больше, чем отчаяние. И этим он смог понимать, что сделать, взять и победить. Если тут меня спросили про четыре стихии, у нас стихия, которая символизирует отчаяние, это земля. И у нас даже сейчас это даже не совсем символично, у нас даже это практично, не только на уровне символики, что заложников и все, кто хотят с нами воевать, они входят в землю. И когда кого-то кто-то, враг, находится в земле, у нас какое-то отчаяние, как уже с ним воевать? Он уже спрятан, он скрыт. И у нас говорится о том, как Авраам воевал с этими четырьмя царями. У него не было ни оружия, у него такое маленькое количество людей. Он брал землю, кидал, и земля превратилась в стрелы. Конечно, это можно рассматривать на физическом уровне, на духовном уровне, но один из объяснений это, что он взял вот это понятие отчаяние, которое символизируется землей и ее кину. И тогда он смог взять и воевать.
Что значит в символическом смысле кинуть отчаяние?
Значит, чтобы у нас не было ни в какой ситуации, нигде отчаяния. И это считается одна из вещей, которые дал Авраам еврейскому народу как народ. Я не могу сказать каждая единица имеет свой выбор. Но как народ, у еврейского народа нет отчаяния. Если у нас было бы отчаяние, мы бы уже давным-давно исчезли. Есть народ, который отчаивается от своей родины, отчаивается от нескольких вещей, мы никогда не отчаемся.
Если
Выбрать
можно.
отчаяние и землю, да.
И у нас есть сейчас два момента, которые бы я хотела, не знаю, насколько у нас времени останется. И мы хотели бы взять какое-то слово, может быть, его разобрать, да, может быть, и уж что это отчаяние. На самом деле оно начинается с буквы Ют, и вы сказали у Ишмаэля, что Ют это символизирует будущее, да. Каким образом?
Отчаяние, значит, я отказываюсь от моего будущего.
В этом плане. Но дальше идет буква Алиф. Алиф
Да.
это духовная вещь.
Смотрите, мы можем все рассматривать, любая буква, она может быть самая хорошая, и в любой букве заложена также и точно противоположность. А то у нас нет выбора, это как будто как Всевышний сотворил мир, он сотворил в любой вещи потенциал, который вы можете его взять и потянуть в плюс, или наоборот дать ему знак другой. У нас есть цифры, и они будут в плюс или минус, это зависит от того, какой знак вы поставите перед ними. Поэтому у нас буквы, они не трай, они как будто имеют, каждая буква имеет свою суть. Но какой знак вы перед ней поставите, это тогда вы эту суть переносите или в одну сторону, или в противоположную.
А дальше идет буква ВАВ, которая символизирует связь, да?
Да. И воплощение.
Воплощение.
Значит, человек отказывается от воплощения, отказывается от будущего.
Ой,
Вот
вау.
и даже от настоящего. Вы замечаете, что слово «настоящее», может быть, я напишу это будет более видно. Будущее у нас называется Илье. Прошедшее называется Хувы. Теперь я сейчас не отношусь к буквам Хей, потому что они, видите, они всюду. В будущем у меня есть Юд, видите, даже два Юда. В настоящем у меня есть Вав. И в Юш есть и Юд, и Вав. Значит, Вав – это у нас символика, это объединение, это то, что сейчас, это физический мир. Потому что когда я достигла уже физического мира, значит, я достигла настоящего. Пока это у меня в голове, это только будущее. Поэтому буква Юд, она пишется так, что она не доходит до конца строки. Понимаете, как она только находится в начале строки. Она как будто у меня воображение. А Вав – это уже как будто я взяла эту идею и довела ее до конца.
Понятно.
Когда человек оказывается в отчаянии, он отказывается от будущего, конечно, первым делом, и также от настоящего.
А буква Шин, что она символизирует?
Шин, девочки, это огонь. Но так как это в конце, он как-то тушит огонь в себе. И вот эта энергия, которая у буквы Шин, Шин считается очень энергичная буква. Она напоминает нам огонь, пламя. Видите, ведь это выглядит там пламя. Она как будто у него потушит. Слово огонь, как вы знаете, на иврите, это эш. Там есть тоже это чи.
А если
или
мы...
сары ещин.
Да. Ишмаэль тоже
Конечно,
плавит.
Исав, конечно, Исраэль, Яков получает этот чин, когда он воюет с ангелом. Все, кто воюет, у кого есть этот огонь. Но этот огонь я могу им пользоваться для того, чтобы иметь энергию и понимать, как это кто-то делать. А я могу эту же энергию пользоваться ей против себя. И это депрессия. Когда человек берет всю эту энергию и пользуется ее против себя.
А если в слове в этих буквах какая-то тайна, какой-то рецепт или какой-то патент, скажем, который может это дело перевернуть, и что буква Шин станет огнем?
Конечно, этого человек, эти же великолепные буквы, они могут быть, понимаете, дать, наоборот, тепло и энергию в будущее и в настоящее. Это вопрос человека, что он делает с этим.
Спасибо. Еще последняя тема, которая у нас осталась чуть-чуть, это мы не можем не коснуться того, что это Авраам Авину приходит в землю Израиля, да, и у него начинается сложности сразу же, он даже не знает, куда он идет. Это напоминает очень ситуацию для многих из нас, которые недавно относительно приехали в Израиль и сразу столкнулись с проблемами, да. И сразу возникает, зачем мы это сделали, и знают, что мы, что глупость мы сделали, да. У людей могут возникать такие мысли.
Это не просто, это именно то, значит, у нас рассматривается Авраам, прототип любого еврея, который приезжает в Израиль. У нас называют Авраам, мы его рассматриваем как отец, понимаете, как отец всего. Мы все в какой-то момент должны взять, особенно те, кто люди, которые стали евреями, бросить свою страну, свою родину и дом своего отца. Есть люди, которые приходят в Израиль своей родиной из дома своего отца, и они находятся на чужбине в Израиле. И это очень непросто оставить, понимаете, за своей спиной и жить. Это не значит, что это надо выкинуть, но это надо оставить и построить что-то новое, в какой-то мере тоже с какими-то, на базе чего-то из того, что мы получили в семье. Но что-то надо оставить. А то мы сидим на двух стульях, и это очень тяжело. Мы тогда в Израиле находимся на чужбине. И у нас, как говорит, говорит устное предание в Мидраше, что когда Всевышний сказал Аврааму, пройди по Израилю, где еще тену хали кавеш лебанеха, для того, чтобы было легко твоему потомству ее захватить, это понятие, значит, Авраам, в нем есть в сжатой форме все наше ДНК. А мы, так как мы его потомки, сейчас мы же даже это знаем, что в каждом из нас есть эта, понимаете, разведенная форма его ДНК. Поэтому мы видим Авраама как символика всех нас. И поэтому также каждому из нас, когда мы приезжаем в Израиль, как говорит устное предание, нигде нет голода, только в Израиле. И только в момент, когда Авраам туда приходит. И это то, что мы проходим, да? Мы знаем это заранее. Меня тут спрашивают, в депрессии человек ощущает отсутствие сил. Вы говорите, эта сила направлена против себя. Да. Значит, если это только отсутствие сил, это одна вещь. Но у него, если его что-то просит, у него есть также все время война. И это тоже часть того, что человек как будто воюет сам с собой. И даже те вещи, которые ему были бы хорошо делать, у него даже есть как будто на каком-то уровне даже какая-то сила делать, он этого не делает. Не то, что не делает, он немножко себе, понимаете, как портит. Поэтому это так тяжело, потому что если бы есть у нас плюс, есть у нас минус, есть у нас ноль. Депрессия – это не ноль. Депрессия – это минус. Снова зависит, насколько и как, потому что если это ноль, это намного было бы с этим легче, понимаете, как это контактировать.
Рабин Ахман из Бреслова, простите, что я снова отношусь к сирскому, это мы уже начали, так у меня это. Он советует в таких случаях делать всякие смешные голоса и как будто квакать, или что бы вы могли посоветовать?
Мы, мне кажется, мы когда-то говорили об этом как. Значит, Рабин Нахман сам считал, что это и часть его работы в этом мире. У каждого из нас есть какая-то одна из четырех стихий, которая это его главная, как будто, не то, что проблема, его главный плюс и минус, и он с этим должен работать больше всего. Как мы говорили, у каждого из нас есть свои данные. И Рабин Нахман считал, что вот земля – это его главная вещь. Он считал себя духовным потомком Давида, а Давид – это именно земля. И поэтому, если мы хотим понять, как лечиться от депрессии, это надо рассматривать, что делал Давид. Давид – это понятие.
Подождите, Давид, разве это не огонь?
Нет. У нас земля и огонь, они параллельны. Потому что то, что тушит лучше всего огонь – это земля.
Не вода.
Вода немножко хуже. Потому что если есть очень сильный огонь, и вы туда льете воду, вода, она будет, как называется, она, в ней же есть также хамцан, в ней есть также кислород. И тогда, наоборот, если будет очень сильный огонь, и вы туда льете воду, огонь будет еще сильнее. Потому что вода испаряется, и там есть добавочный кислород. Вы слышали об этом? Обычно, когда есть огонь, что говорят человеку, возьмите и задушите огонь. Что лучше всего дышит? Песок, земля. Это то, что обычно советуют взять и кинуть на огонь. Вы не слышали такую вещь?
Бросать что-то сверху.
Конечно, вода также, да. Смотрите, все, также ветер может потушить огонь, но ветер также может и раздуть огонь. Земля нет. Значит, вода и ветер могут потушить огонь. Вот я просто говорю о соотношении между стихиями. Но они также оба могут и раздуть огонь. А земля нет. Земля только тушит огонь. Извините, я тут... Это у нас целое отношение, понимаете, как это между всем. Поэтому у нас огонь и земля, они имеют... Они как будто... Там круг замыкается. Вода и огонь противоположные, а земля и огонь, они считаются замыкающими.
Это как система координат. Это
да.
земля и огонь.
Самая высокая, огонь самый высокий, земля самая низкая.
Понятно.
Разве есть у них между всеми стихиями есть какие-то соотношения?
И что делал Давид?
Он прыгал и бегал всю жизнь. Ему Всевышний никогда не давал возможность сидеть спокойно на своем месте. Потому что человек, который у него есть вот склонность к депрессии, он должен двигаться, заниматься физкультурой. Такое некрасивое слово для людей, в которых этого, и у них нет к этому склонности. А людям огня надо, наоборот, говорить немножко быть спокойнее. Понимаете, то, что каждому хорошо, любому противоположно. Он занимался музыкой. Видите, это то, что говорит Рав Нахман. Он тоже сделал из себя шута. Устное предание говорит, называет Давида шутом Всевышним. Это то, что вы говорите, быть шутом. Он очень мало спал. Значит, людям...
Ой, извините. А как земля может помочь огню? Или наоборот?
О, земля, она успокаивает огонь. Она скромная. Земля, она самая низкая. Огонь самый высокий. Огонь, его большая проблема, это высокомерие. Я только знаю правду. Есть только одно мнение, и вы знаете, кого оно. А все остальные мнения совершенно неправильные. И если вы высказываете их, вам положено сжигание моментально. Отодефе. А земля скромная. Земля всех принимает.
Как она может потушить? Что надо сказать или что надо делать? Как?
Нет, потушить это очень плохо. Потому что когда мы тушим, мы превращаем это в гарь. И у нас тогда огонь становится черного цвета. И горький. Горечь – это человек, который имел огонь, который взяли и потушили. Это очень неприятная вещь. Это такая очень тяжелая депрессия. Ему куда-то не дали развиваться и проявить себя. Мы не тушим, мы держим в гранях. И огонь очень нуждается в грани, а то он просто все будет истреблено и сожжено. Мы, по-моему, говорили когда-то о четырех стихиях. Это у нас целая отдельная тема. Авраам глобально считается не вода, он считается вода. Он не огонь и не земля.
Потому что это хесед без грани, он разливается.
Авраам это вода. Но Авраам поэтому нуждается в грани, которую ему доставит сам. Но мы сейчас, понимаете, все это не рассматриваем. Извините, если вы когда-то хотите как-то... Извините, что я тут пошла. Просто вы спросили про отчаяние, поэтому я пробовала показать, как будто, что делать в наш момент. Это вот это понятие «никогда не отчаиваться» и быть с полной верой Всевышнего. И считается, что вот эту веру, что в любой ситуации будет... Всевышний может нам помочь. Авраам, считается, достиг вот в этот момент, когда он пошел воевать против четырех царей, и это передал нам как в наследство. Что Всевышний нам помог, чтобы это было, что мы все время были в этом состоянии. И чтобы нам не надо было это так же, чтобы мы были достаточно правильные и хорошие, чтобы нам не надо было это пропускать. Понимаете, как это? Не грани, а границы. Спасибо, спасибо, извините, Татьяна. Я очень-очень всем благодарна, кто меня помогает. Что это за символика, что вода бросает землю? Что вода бросает землю. А, это тут как будто считается у Авраама, именно он в этот момент занимался аннулированием отчаяния в себе. Потому что когда мы растем, хотя и Авраам, он вода, он должен был идти по ступеням. Понимаете, как по порядку. Пожалуйста, спасибо.
Борис,
спасибо
я очень извиняюсь, у нас есть одна поднятая рука очень давно.
Вот, пожалуйста, хорошо. Я ничего не видела, только я ему говорю заранее, не видела никакую
магазин.
Руку.
Магазин, извините, что я к вам так
спасибо,
обращаюсь.
Лариса, спасибо,
то, что
Сарамайка.
У вас написано. Магазин.
Магазин поиск.
Я думаю,
что это поиск.
Если вы действительно хотите задать свой вопрос, то это сейчас. Возможно, что это была ошибка и случайно поднятая рука. Я извиняюсь перед нашими слушательницами, тем, кто не успел назвать имена для посвящения. Вот сейчас написали, если Рабанит Хава, вы можете
да, пожалуйста.
Сделать посвящение. И мы тогда закончим.
Рифуа шлема лелея Люба Батшушана. Рифуа шлема ливго лариса бат эля. Ливго – это значит рифка. Но, или я скажу даже рифка лариса бат еля. Рифуа шлема легула Гурсун, Гурсук, извините, Рафашлема Легуля Гурсук, бат Пнина и рефуа шлема Либерта бат Хайки. Большое спасибо, Елена.
Рабанит Хава, не могу не задать вам последний вопрос. Он немножко, мне кажется, вписывается в канву урока. Но Авраам пошел завоевать...
Рефуа шлема Рахель Бадина.
Это была...
Да, пожалуйста.
Простите, что я говорю так некрасиво. Это была авантюра.
Конечно. И это тоже целая вещь, почему он пошел на войну. И как. И я вообще... У нас есть целые комментарии об этом, что он имел в виду и как он имел вообще право так делать. Он ставит свою жизнь в опасность. Имеем ли вы право в такой ситуации идти на войну? Я тут вообще не хотела входить, понимаете, в логические вопросы и в технические вопросы. У меня было... Я посмотрела на часы, увидела, сколько у меня времени, и решила только ответить на уровне, понимаете, что мы можем учить от этого, а не входить во все другие вещи. Да. Конечно, я когда говорила о том, что не отчаиваться, это не имелось в виду идти бросаться, понимаете, и что-то делать. Я говорила только о внутреннем психологическом состоянии. Только, извините, рефуа шлема Татьяна Батхая, рефуа шлема Ривка Батбатя. Большое-большое спасибо, Елена. Большое спасибо. Извините. Спасибо большое. Давид бен Эстер, хазараби чува шлема. Спасибо большое. Так это если вы хотите, я не знаю, мы же, мне кажется, технически не идем освобождать заложников. Но если когда-то вы хотите понять, какое имел это право Авраам, а был ли он за это наказан или нет, есть мнение, что он был за это наказан?
Вау.
Но я не вхожу во все это.
Нет, я не имела технически, а логически, я имела в виду эмоционально и духовно, да, то есть человек...
Да, и вот тоже...
Как Хафец Хаим хотел, думал, что надо было пойти воевать. Какие-то вещи, может быть,
и
это...
В какие, и в какие ситуации мы идем воевать? Какие ситуации нет? Какое наказание? Значит, если вы заметите, Бритвен Апторим, который обещан Аврааму 400 лет изгнания его потомкам, находится сразу после войны. Я не вхожу, тут есть очень много сторон. Если бы мы хотели это все, это мне даже, думаю, что за один урок это невозможно все осмотреть, потому что у каждой вещи есть очень много сторон. И для того, чтобы научиться, как правильно себя вести, мы должны просмотреть все стороны. Для того, чтобы именно понять, как я себя веду, в какой ситуации. Но так как я поняла, что у меня нет на это все время, я даже не начала это. Вы понимаете, как? Я знаю, что я немножко себя веду так не очень красиво. Я как-то бегу по верхушкам и показываю какие-то там фокусы. А вот по-настоящему взять и заниматься с вот основательно с каждой вещью, просто извините, у меня просто нет времени. И поэтому я решаю мне начать что-то там серьезное и оставить всех просто только в самом начале.
Может быть, нам нужно сделать урок Хумаш Июн, да?
А тут я просто, так как я понимаю, что это у нас такое возможность, я просто показываю немножко, понимаете, как то, что я говорю, я бегу первых.
Но если мы только
отнесемся...
Только отнесемся к этой линии отчаяния. Может быть, это что-то такое, что человек должен что-то сделать, даже какая-то авантюра, чтобы получить...
Мы, может быть, это посмотрим еще раз в нашей следующей недельной главе, когда будет Акидат Ицхак. Это тоже понятие того, что Авраам не отчаивается никогда. Он исправил вот это понятие отчаяния.
Это не... Это у воды нет отчаяния, нет?
Да. И это вот мы должны... И это... Если у меня есть эта нить веры, которую я держу за Всевышнего, я не могу упасть, потому что эта нить меня держит. Эта нить – это моя вера в Всевышнего. И, конечно, меня, вся моя жизнь меня тянет вниз, сила притяжения тянет меня вниз. Мне все вокруг оказывает, что ничего нет и невозможно. Но если я держусь за эту нить веры Всевышнего, Всевышний бесконечный, поэтому я понимаю, что в этом мире ничего не конечно, и все возможно в любой момент. Я тоже давала силу Камен Кронимус Шапира, Арбами Пьясцами. В любой момент он был уверен, когда немцы ему доказывали, что ничего, все заканчивается. Он видел, как множество евреев отходит от веры с одной стороны. Он знал, что происходит в Советском Союзе. Мы говорим о 40-х годах. Он видел, что происходит в Америке и знал об этом. Я имею в виду, как евреи все убегают от иудаизма. Он видел, как те, кто религиозные, их сжигают. И он был уверен, что кто-то придет, найдет его работы, их напечатает. Это, извините, сейчас я вспомнила. Его работа называется «Эш-Кодеш» – «Святой огонь». Это Хувата Тальмидим и Эш Кодеш.
Это как раб красильщиков, который все-таки верил до последнего момента, что его рукопись кто-то найдет и издаст.
Конечно. Вот это наша... Понимаете, как вот это, что мы держимся за нить веры Всевышнего. И если мы держимся за эту нить, мы никогда не упадем. Но для этого надо чувствовать очень сильно. А ветры, сила притяжения, она все время тащит на обратную сторону. Чтобы Всевышний нам помог всегда удержаться.
Амин.
До свидания. Байсраха.
Извините, пожалуйста, мы задержали. Простите.
Да-да-да, извините, 12 минут я у кого-то своровала. Извините, я сегодня была абсолютно вовремя. Я не знаю, что произошло с компьютером вначале. Извините. Байсраха всем.
Спасибо. До свидания, большое. Большое спасибо.
Байсраха.
Просто весь урок наслаждалась. И...
Спасибо. Пожалуйста, спасибо всем.
Наслаждалась и...